Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Чечне при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли 12 человек. Основная версия – взрыв бытового газа. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин начинает официальный визит в Испанию. В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 12 человек, 23 человека ранены, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Районный центр Курчелой по всему периметру заблокирован военнослужащими и сотрудниками чеченской милиции. Ночь на среду здесь взорвалось двухэтажное здание, в котором дислоцировалось одно из подразделений спецбатальона «Восток». Все погибшие и пострадавшие являются жителями Чеченской республики. На место трагедии примерно в 11 часов дня по московскому времени приехал президент Чечни Алу Алганов. По его словам, основная версия случившегося – взрыв бытового газа, копившегося вследствие утечки в подвале здания. Если взрыв произошел не в результате организованного теракта, а из-за утечки газа, это не облегчает, а усугубляет горе родных и близких погибших военнослужащих, подчеркнул Алу Алганов. На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия и разбор завалов двухэтажной казармы. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Курчелой, Чеченская Республика.
Подробнее о взрыве в селе Курчелой в программе «Свобода» в полдень сразу после выпуска новостей. Датские гуманитарные организации смогут работать в Чечне, если Дания официально извинится перед мусульманами за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, заявил сегодня председатель парламента республики Тухваха Абдурахманов. Власти Чечни 6 февраля запретили в республике деятельность гуманитарных миссий и зданий, в том числе Датского совета по беженцам, работающего на Северном Кавказе с 1997 года. Между тем, в мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. В афганском городе Калат в сегодняшних столкновениях с полицией убиты 2 человека, несколько человек ранены. Вчера в городе Мемене на севере Афганистана разъяренная толпа атаковала базу норвежских миротворцев. Сотрудники афганских сил безопасности убили 4 нападавших. ООН, Евросоюз и организация «Исламская конференция» призвали к немедленному началу диалога, чтобы ослабить напряженность в мире. Глава общества американских мусульман Эссам Амеш заявил.
Мы ни в коем случае не призываем к цензуре. Мы призываем нашу прессу и журналистов ответственно отнестись к свободе выражения, чтобы она объединяла людей, чтобы укрепляла наше общество и принесла те самые плоды, которые нам нужно бережно хранить.
Сказал глава общества американских мусульман. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс шаржей на тему Холокоста. В ответ на опубликованные карикатуры представитель американского госдепартамента Шон Маккормак заявил.
Любая попытка высмеять или каким-либо способом оболгать трагедию еврейского народа, ужас Холокоста, просто бесчеловечно омерзительно.
Говорил представитель госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Он встретится, в частности, с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Материал корреспондента Радио «Свобода» из Мадрида в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Суд Новосибирской области начинает рассматривать уголовное дело в отношении группировки скинхедов. Они обвиняются в нападениях на выходцев из Узбекистана и Таджикистана. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Кирилл Маковский.
Новое уголовное дело поступило на рассмотрение в суд города Бердска, поскольку именно в этом городе-спутнике Новосибирска зарегистрированы первые случаи нападения членов группировки на выходцев из Центральной Азии. Самое громкое, по мнению следователей, преступление они совершили в сентябре прошлого года. В Бердске националисты ворвались в цех по производству тротуарной плитки и жестоко избили 4 узбекских гастарбайтеров. Однако чаще всего скинхеды делились на небольшие группы по несколько человек и ходили по городу в поисках жертвы. При этом, по данным следствия, особо успешные вылазки поощрялись. Например, убийство человека другой национальности давало право носить особый знак отличия – белые шнурки. 4 задержанным предъявили обвинения в участии в экстремистском сообществе. Кроме того, 3 из них дополнительно обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в истязаниях по мотиву национальной или расовой ненависти. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Радио «Свобода». Новости.
Из Китая поступают сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах, первой за последний месяц. В провинции Цанси погибли 15 тысяч цыплят. В прошлом году в КНР были зарегистрированы свыше 30 крупных очагов заболевания домашней птицы и 10 случаев заражения птичьим гриппом человека. В Германии в городе Кемптен начался судебный процесс по делу 27-летнего санитара, обвиняемого в убийстве 29 пациентов местного дома престарелых. Только в одном случае прокуратура считает содеянное убийством из сострадания, сообщает корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Совершенное внешне неприметным молодым человеком считается самой длинной серией убийств в послевоенной истории Германии. В 16 случаях бывший санитар по уходу за престарелыми в городе Зондхофен обвиняется в убийстве, а в 12 других случаях в умышленном убийстве без отягчающих обстоятельств. Утром, признавшись почти во всех убийствах, человек, которого в Германии окрестили ухаживающим до смерти, во второй половине дня отказался от части своих признаний, заявив, что сделал их поспешно и опрометчиво. В целом же он признает, что убивал мужчин и женщин при помощи инъекций и заявил, что просит родственников своих жертв о прощении. Мотивом своих действий подсудимый называет сострадание, но сегодня ему, по его словам, ясно, что он не имел права так поступать. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Напомню основные новости к этому часу. В Чечне при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли 12 человек. Основная версия – взрыв бытового газа. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин начинает официальный визит в Испанию.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Никезин. Сегодня в нашей программе. Несчастный случай или диверсия? В чеченском селе Курчело идет расследование обстоятельств взрыва в казарме. Коммунизм и тоталитарные режимы в Госдуме продолжают горячо обсуждать недавнюю резолюцию ПАСЕ. Опасная профессия. Датские карикатуристы опасаются преследования за свою работу. Об этом и о многом другом репортаже корреспондентов Радио «Свобода», который вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Основной версией взрыва здания на территории батальона «Восток» в селении Курчело Чеченской Республики является взрыв бытового газа. Однако и версия теракта, как заявил прокурор Чеченской Республики Валерий Кузнецов, не исключена. Слово моему коллеге Михаилу Фролову.
Взрыв произошел приблизительно в половине девятого вечера в подвале казармы, где была дислоцирована 4-я рота батальона «Восток». Начался пожар, но его быстро потушили. По последним данным, 12 человек погибли, 22 находятся в различных больницах в Гудермесе и в Грозном. Сразу было заявлено, что взорвался бытовой газ. Прокурор Чеченской Республики Валерий Кузнецов считает эту версию приоритетной.
Пока основная версия – это взрыв бытового газа, потому что обнаружены газовые баллоны на месте. Последнего человека извлекли вот совсем недавно. Но рассматриваются вот различные версии, в том числе и террористический акт. Но пока преобладает, конечно, версия взрыва бытового газа.
В подвале казармы была обустроена кухня. Военнослужащие подразделения «Восток» подтверждают, что несколько дней назад в казарму было завезено как минимум 3 баллона с пропаном. В последнее время магистральный газ часто отключали, надо было на чем-то готовить. Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям нарушения правил противопожарной безопасности и халатность. Однако до сих пор на месте работает оперативно-следственная группа с представителями главной военной прокуратуры, судебно-медицинскими экспертами и экспертами-взрывотехниками. Именно после их выводов станет окончательно ясна причина взрыва. Хотя версия теракта не является основной, многие признают, что у командира «Востока», перешедшего на сторону федеральных сил бывшего полевого командира, ныне героя России, подполковника Сулима Ямадаева и его бойцов, в Чечне немало врагов. Батальон «Восток» был сформирован из уроженцев Чечни, во многом из членов незаконных вооруженных формирований в прошлом, специально для действий на территории республики. Официально батальон приписан к 42-й дивизии Минобороны, но фактически подчиняется ГРУ Генштаба. С «Востоком» связано немало скандалов, самый шумный из них разгорелся летом 2005 года и был связан с жесткой зачисткой станицы Бороздиновская. Сейчас власти заявляют, что в Курчелое все спокойно. Вот заявление в эфире телеканала НТВ министра внутренних дел республики Руслана Алханова.
В Курчелоевском районе и в Курчелое ситуация стабильная, порядок обеспечивается милицией. И никаких таких серьезных осложнений и оперативной обстановки в республике нет. Это газ, потому что все доставленные в больницу люди с ожогами.
Михаил Фролов, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Государственной Думе России сегодня вновь вспоминали последнюю сессию ПАСЕ, на которой была принята резолюция с осуждением коммунистических тоталитарных режимов. В Госдуме сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Депутат Светлана Савицкая, фракция КПРФ, возмущена поведением на прошедшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Которая выразилась в выкрикивании в зале ПАСЕ агрессивных призывов одеть наручники и арестовать на своего коллегу депутата Зюганова. Я считаю, что такими действиями экстремистскими депутат Жириновский скомпрометировал облик депутата Госдумы и, следовательно, облик всей Государственной Думы.
Товарищ Савицкий по фракции Виктор Илюхин пошел дальше.
Стало известно, прибалтийские государства после известных январских решений в ПАСЕ готовят огромные финансовые претензии к Российской Федерации за так называемую оккупацию Советским Союзом. Предлагаю наложить арест на имущество Жириновского, который своим поведением в ПАСЕ способствовал предъявлению таких исковых требований к России и фактически оказался в стане националистов и недобитых фашистов и нацистов. Спасибо.
За своего вождя заступился стойкий ЛДПРовец Владимир Овсянников.
Сегодня от фракции КПРФ прозвучали гневные выпады в адрес Владимира Вольфовича. Там недобитые фашисты, и националисты и прочее. Но человек имеет право на свою точку зрения, которую он озвучил в Страсбурге. Поэтому не нужно кидаться такими эпитетами. Я думаю, что впредь, если будут такие звучащие высказывания в адрес нашего руководителя, надо сделать замечание.
Сам Жириновский отреагировал на происходящее так.
Я думаю, недопустимо в зале Государственной Думы оскорблять европейских депутатов, называя их националистами и недобитками. Это вся Европа, уважаемый депутат Илюхин. 46 государств. И большинством голосов, они, большинством абсолютным, приняли тот документ, который вызывает у вас беспокойство. И правильно приняли, ибо ваша реакция показывает, что вы до сих пор не хотите воспринимать критику. До сих пор вам мешает свобода слова, так сказать. Если что-то против слова «коммунист» появляется, и что-то против, вы немедленно встаете, так сказать, и готовы идти в атаку со штыками, так сказать. Все остальные для вас враги. Вот пока вы не полюбите свободу слова, значит, вы будете в худшем положении. И, естественно, это не делает вам честь. Ни в Европе никогда не звучали оскорбления в адрес российских депутатов. А вы позволяете такие оскорбления делать. Надо было не вступать в Совет Европы. Но вы голосовали за это, вступили 10 лет назад.
Отголоски январской сессии ПАСЕ на пленарном заседании Государственной Думы России. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней Палаты Парламента.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня начинается официальный визит президента Путина в Испанию. Российский лидер встретится в Мадриде с королем Хуаном Карлосом, проведет переговоры с председателем правительства Испании Родригесом Сапатеро, побывает в обеих палатах испанского парламента. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Российско-испанские переговоры и беседы в верхах станут новым подтверждением высокого уровня двусторонних отношений, говорится в сообщении, распространенном в испанской столице посольством России. В первую очередь это относится к сфере политического диалога. Президент Путин и король Хуан Карлос неоднократно встречались как в Испании, так и в России, которую испанский монарх посещал много раз. Между главами двух государств давно установились теплые и доверительные отношения, отмечается в сообщении посольства. Испанские политологи согласны с этим мнением. Альберто Сотильо, политический обозреватель газеты АБС.
La reina Sofía incluso presume de que...
Испанская королева София любит вспоминать, что она родственница российской императорской семьи. Король Хуан Карлос сыграл в свое время важную роль в деле установления отношений между двумя странами. У него никогда не было предубеждений к России. Известен вклад королевской семьи и в развитие культурных связей. Королева не раз летала в Москву лишь для того, чтобы поддержать того или иного исполнителя. Можно говорить, что королевская чета благосклонно настроена к России. В ходе визита стороны обсудят вопросы двусторонних связей. партий. Кроме разговора о политических контактах и развивающемся взаимодействии по линии различных ведомств, в том числе правоохранительных органов, пойдет речь и о перспективах дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества, в котором в последнее время наметилось определенное оживление. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли 12 человек. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста в связи с публикацией в европейских средствах массовой информации карикатур на пророка Мохаммеда. На фермах Китая зарегистрирована новая вспышка птичьего гриппа. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в полдень» и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода», как обычно, выходит повтор программы «Американский час» с Александром Геннисом. В сегодняшнем выпуске дискуссия «Женщины у власти», почетная премия «Грэмми», новый роман Стивена Кинга и рубрика «На экране философ» фильм Астры Тейлор «Жижек». Итак, обо всем об этом в «Американском часе» с Александром Геннисом в 2 часа по московскому времени. Итак, я продолжаю программу «Свобода в полдень». Вчера президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии ФСБ. Подводились основные итоги оперативно-служебной деятельности органов в прошлом году и определялись первостепенные задачи на год текущий. Как комментирует это событие российские газеты, расскажет моя коллега Наталья Япончина.
Мочить в пещере, Лубянка слушает, бить в нужную точку по всем пещерам. Центральная газета сегодня наперебой цитирует новое высказывание Путина. Деятельности ФСБ как главному центру по борьбе с терроризмом руководство России отводит особую роль, пишет российская газета. Несмотря на то, что антитеррористическая операция на юге страны официально считается завершенной, силовики по-прежнему скрупулезно выслеживают те остатки бандформирований, что еще укрываются в лесах и горах Северного Кавказа. Самым серьезным достижением спецслужб стало уничтожение ряда главарей чеченских боевиков, в том числе Аслана Масхадова, за которым велась долгая охота. Всего же в 2005 году в ходе спецоперации в Чечне было убито более 300 боевиков, приводит цифры российская газета. Издание делает вывод, что предыдущую президентскую установку ФСБ успешно выполнило. Однако депутат Государственной Думы Виктор Илюхин уверен, что успехи ФСБ слишком преувеличены.
Я не со всеми высказываниями президента могу согласиться. Очень сложно было согласиться и с его высказыванием, когда он заявил о том, что террористов будут мочить везде. Мочить во всех пещерах, по сути дела, добивать во всех пещерах. Опасность подобной формулировки заключается, может быть, в одном. Смертная казнь, как говорится, в Российской Федерации сегодня не применяется. Мочите, не доводите дело до суда, они опасны, их надо уничтожать и прочее. Боюсь, что под эту формулировку могли попасть и люди, далеко стоящие от терроризма, а может быть, в какой-то мере и невиновные лица.
Как отмечает «Коммерсант», в качестве примера успешного выполнения задач федеральной службой глава государства привел скандал с разоблачением в Москве агентов британской разведки. Сказанное президентом лишний раз подтвердило, что в споре вокруг широко обсуждаемого законопроекта о финансировании некоммерческих организаций президент был и остается на стороне спецслужб, которые не скрывают заинтересованности в принятии непопулярного законопроекта, подчеркивает издание. Людмила Алексеева, член президентского совета и председатель Московской хельсинской группы, сказала на это «Коммерсанту», что не понимает, почему правозащитные организации вызывают подозрения у ФСБ и президента. Она считает, что Путину надо определиться хотя бы с правозащитниками, входящими в президентский совет. Ведь если их должны контролировать ФСБ, то зачем с ними вообще советоваться? Независимая газета отмечает тот факт, что особо остановился Путин на качестве координации действий ФСБ с другими силовыми ведомствами страны, отметив, что она повысилась. Самой эмоциональной в выступлении президента стала его тирада насчет остающихся на свободе террористов. Цитирую. «Нужно целенаправленно бить в нужную точку по всем пещерам и искать эти пещеры, уничтожать их, как крыс, которые там прячутся». Конец цитаты. Депутата Государственной Думы Алексея Кандаурова удивила терминология президента.
Непонятно, кто эти страшные люди, кого собираются выковыривать из пещер. Может быть, они не совсем относятся к классическим террористам. Я думаю, что это фигура речи, и это больше для внешнего потребления, чем для внутреннего. А если это для внутреннего, то я считаю, что это или свидетельствует о том, что в Чечне и в целом на Северном Кавказе все не так благополучно, как это пытаются представить. А если там все так благополучно, как мы это слышим из уст официальных представителей, то я с искренним уважением отношусь к этим людям, которые честно делают свое дело. Но вопрос сегодня не об отдельных людях, а вопрос об организации и ее месте в системе государственного управления страной.
Еще одной значимой задачей ФСБ глава государства назвал борьбу с экстремизмом на национальной и религиозной почве. Президент призвал ФСБ оградить общество от проявлений национализма и экстремизма. Правда, глава государства не стал иллюстрировать сказанное примерами. Хотя, по мнению коммерсанта, наверное, мог дать оценку и прошлогодней экстремистской манифестации в Москве 4 ноября и недавней поножовщине в столичной синагоге. Наталья Панчина, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Секретарь Лиги за отмену призыва Николай Храмов поддержал инициативу обозревателя московского комсомольца Юлии Калининой, которая предлагает провести акцию гражданского неповиновения и отказаться от призыва на срочную военную службу. По мнению Храмова, только таким образом можно подвигнуть российских чиновников на серьезную военную реформу. Интервью с секретарем Лиги за отмену призыва записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Совершенно справедливое санитарно-гигиеническое требование об отставке министра обороны Иванова, тем не менее, никак не может быть расценено как мера, которая способна исправить здесь ситуацию. Исправить ситуацию можно только одним способом. Отменить систему призывного рабства, потому что именно система призывного рабства, при которой солдат является не гражданином, служащим в армии, а является просто бесправным пушечным мясом, грязью под ногами командиров. Только отмена этой системы и переход на профессиональную армию сделает возможным неповторение в будущем всех тех ужасов, пыток, убийств, издевательств, которые происходят в казармах и которые называются вот этим ласково-стыдливым эвфемизмом «дедовщина», который на самом деле не имеет отношения к той ужасной реальности, которую он призван описать. Так вот, если мы понимаем, что только отмена призывного рабства способна решить проблему, и точно так же мы понимаем, что не только отмена призывного рабства, но и какие бы то ни было другие, хотя бы частичные реформы, не могут быть проведены в вооруженных силах до тех пор, пока во главе вооруженных сил, во главе правительства и во главе страны стоят те люди, которые сейчас находятся у власти. Я имею в виду президента Путина, его правительство, в том числе министра обороны. Мы сами, граждане этой страны, должны сделать все от нас зависящее, чтобы добиться этих перемен. Если говорить об отмене призыва, об отмене призывного рабства, то это даже более реалистическая задача, чем отправка в отставку министра Иванова. Потому что отправить в отставку того или иного министра граждане самостоятельно не могут. Отменить же или видоизменить любой федеральный закон могут сами граждане. Такое право у нас еще есть, это право на организацию всероссийского референдума. Подготовить необходимые условия для того, чтобы оказалось возможным инициировать снизу референдум об отмене призыва, это та задача, которую ставит сейчас перед собой движение «Российские радикалы» и созданная в прошлом году специально с этой целью Лига за отмену призыва. Но средствами для достижения этой цели, конечно же, могут и должны быть непосредственные прямые действия в духе ненасилия Ганди, в духе ненасилия Мартина Лютера Кинга, то есть гражданское неповиновение, если не остается никаких других способов повлиять на власть.
Николай, вы поддерживаете эту акцию, но в российском законодательстве предусмотрена ответственность, административная ответственность, в том числе и уголовная ответственность от уклонения от службы в армии. Не подставляете ли вы таким образом тех, кто весной должен явиться на призывные пункты, но поддержав эту акцию, туда не явится?
Армия – это даже уже не тюрьма. Армия – это намного, намного хуже тюрьмы. Поэтому, если бы речь шла о том призыве, который я бы обратил к российским гражданам, я и говорил об этом уже, то я бы призывал их действовать так, как они могут действовать в соответствии со своей силой. Либо отказываться открыто от военной альтернативной гражданской службы, выбирая тюрьму, либо писать заявление об альтернативной гражданской службе, отправляться на альтернативную гражданскую службу в армию, либо, на худой конец, если люди не находят в себе достаточно сил для того, чтобы нести наказание открыто за свой отказ от военной службы, уклоняться всеми доступными средствами. Да, это нарушение законов, но это нарушение законов, которые несправедливы, которые подлежат отмене, и отменить которые нет другого средства сейчас, кроме как открыто и массово их нарушать.
Это была точка зрения секретаря Лиги за отмену призыва Николая Храмова. С ним беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Публикация в датской газете «Юландспостен» серии из 12 сатирических рисунков, изображающих пророка Мухаммеда, обернулась для их авторов настоящим бедствием. И несмотря на то, что рисунки эти облетели весь мир, художники-карикатуристы отнюдь не рады этому обстоятельству, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян.
Началом конфликту послужила жалоба датского писателя Кори Блюетгена на трудности, с которыми он столкнулся при создании детской книги «Коран и жизнь пророка Мухаммеда». Книга основана на исламских источниках, однако большинство датских художников, к которым я обращался, не решились ее проиллюстрировать, памятуя о судьбе убитого мусульманским фанатиком голландского кинорежиссера Тео Ван Гога. В конце концов, мне удалось найти художника, согласившегося работать на условиях анонимности. Говорит датский писатель Кори Блюинген. Тогда же у редактора отдела культуры газеты «Юландспостен» Флеминга Розе и возникла идея обратиться к членам датского общества карикатуристов с предложением нарисовать пророка Мухаммеда таким, каким они его видят. Принципиальным условием для публикации стало то, что все художники обязаны были подписать свои работы. Из 4 десятков иллюстраторов 28 отклонили заказ, посчитав его чересчур опасным. Однако 12 авторов, в числе которых были популярные в Дании карикатуристы Клаус Сидел, Арне Сёренсен, Анетта Карлсен и другие, свои рисунки в газету все же прислали. В Дании всегда были сильные традиции карикатуры, для которой не существует запретных тем. Достаточно сказать, что одним из любимейших датских изданий является ежегодный сатирический альманах «Блэкспруден» – «Осьминог», в котором объектами язвительной иронии становятся все, от ведущих датских политиков до самой королевы Маргареты II. Однако публикация в датской газете «Шаржи на пророка Мухаммеда» вызвала в мусульманском мире бурю негодования. Особенно возмутили последователи ислама рисунки Педера Бундгорда и Курта Вестергорда. На одном из них пророк Мухаммед изображен в виде одноглазого бородача, глазницы которого залеплены зеленой исламской звездой, а на другом – в облике террориста, заложенной в тюрбан бомбой. Идея с рисунками была задумана лишь для того, чтобы сторонам завязать диалог и поговорить друг с другом толком. Пытался разъяснить свое участие в акции «Юландспостен» один из 12 художников в интервью датскому бюро «Ридзао». Однако по настоятельной рекомендации датской секретной службы ПЭТ и из соображения безопасности интервьюерами не пожелал озвучить свою фамилию. За свою жизнь опасаются и остальные художники, которым представлена круглосуточная охрана, а некоторые из них вынуждены скрываться по тайным адресам. Любопытно отметить в этой связи, что еще в апреле 2003 года датский художник-карикатурист Кристофер Зиллер предлагал «Юландспостен» опубликовать серию его шутливых изображений Христа. Однако редактор газеты отказался печатать карикатуры, руководствуясь соображениями, высказанными автору в электронном письме, не думая, что читатели «Юландспостен» найдут карикатуры на Христа забавными. Напротив, я полагаю, что подобная публикация вызовет массу негодования. В своем интервью норвежской газете «Dagbladet» Кристофер Зиллер заявил, редакция «Юландспостен» относится к религиозным чувствам своих читателей-христиан гораздо уважительнее, чем к чувствам датских последователей ислама. Тем не менее, Зиллер шокирован реакцией исламских имамов на публикацию карикатур. Можно критиковать редакторов «Юландспостен», но угрожать руководству и сотрудникам газеты – это чистый гротеск, говорит датский художник-карикатурист. Сергей Джанян для «Радио Свободы», Копенгаген.
А вот мнение известного российского художника-карикатуриста Алексея Меринова о рисунках с изображением Мухаммеда и последовавшей реакции исламского мира. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Может быть, это не самая удачная акция газеты. Но, насколько я понимаю, Дания не живет по законам исламского мира. Дания – светское государство. В принципе, художники, так же, как любые творческие люди, могут позволить себе творить все, что не противоречит датским законам. В исламском мире запрещено изображение пророка. Никто исламский мир не заставляет изображать пророка. В исламском мире много что запрещено. Допустим, есть свинину. Я не удивлюсь, если через некоторое время посыпется обвинение в том, что другие люди едят свинину. Там много что запрещено. Но почему люди, живущие не в исламском мире, должны жить по законам Корана и вообще исламистов?
Алексей, а вы сами видели эти карикатуры?
Да, я видел. Там ничего оскорбительного нет. Есть более удачные, есть менее удачные.
Вы рисуете зачастую достаточно злые карикатуры. Когда-нибудь кого-нибудь вы задевали, как-то реагировали на ваши рисунки?
Реагировали нет. Были суды. В 93-м году я рисовал довольно часто одного, не буду сейчас его называть, политического деятеля. И мне позвонили, анонимный звонок, когда не было мобильных, нельзя было номер определить. И мне рассказали, где я живу, на каком этаже живу, как кровать моя расположена, как кровать моей дочери расположена, и посоветовали перестать, значит, заниматься оскорблением этого политического деятеля. Но такого, серьезного ничего не было. Обиды, конечно, будут, но, понимаете, тогда нужно сделать одно. Нужно карикатура политическая, газетная, да, вот, она должна вообще прекратить существование. Тогда нужно рисовать, я не знаю, каких-то инопланетян, в надежде, что пока до них сигнал дойдет, значит, уже пройдет много времени.
Но приходилось извиняться, тем не менее?
Да нет, все все суды я выиграл.
Ну а если бы, допустим, вы попали в такую ситуацию, как эти датские художники, то тогда какое бы вы решение приняли?
Я бы делал то, что я делал раньше. Вы знаете, сложно рассуждать, сидя там в мягком кресле и оставить только им сочувствовать. Я в такой ситуации просто не был.
То есть пророка вы не изображали?
Пророка нет, я изображал Иисуса Христа. Но я не глумился над ним. Я рисовал несколько раз Иисуса Христа, но, естественно, он у меня не был предметом осмеяния и каких-то шуток.
Это было мнение известного российского художника-карикатуриста Алексея Меринова. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Прежде чем продолжить программу «Свобода в полдень», напоминаю нашим слушателям, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в ней пойдет речь об Украине, ведет программу Виталий Портников, и у него в гостях глава политсовета украинского блока «Пора ПРП» Владислав Каськів. Итак, программа «Время гостей» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 12 человек, свыше 20 ранены. Сегодня утром из-под завалов было извлечено тело последнего военнослужащего, который числился пропавшим без вести. Рассматриваются несколько версий. Основная – взрыв бытового газа. В мусульманских странах продолжают бурные акции протеста в связи с публикацией в европейских СМИ карикатуры на пророка Мухаммеда. В афганском городе Калат в сегодняшних столкновениях демонстрантов с полицией ранены 10 человек. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс с шаржей на тему Холокоста в ответ на публикацию карикатур. Датские гуманитарные организации смогут работать в Чечне, если Дания официально извинится перед мусульманами за публикацию карикатур, заявил сегодня председатель парламента республики Духвака Абдурахманов. 6 февраля в республике была запрещена деятельность гуманитарных миссий из Дании. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, среди которых сотрудничество в борьбе с терроризмом и поставки российских энергоресурсов в Европу. Суд Новосибирской области принял к рассмотрению уголовное дело в отношении группировки скинхедов, организованной в городе Бердск. По данным следствия, осенью прошлого года молодые люди избили рабочих из Узбекистана и Таджикистана. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Ожидается, что закон вступит в силу с июля 2006 года, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. В Таджикистане в городе Харок при сходе снежной лавины погибли 3 человека. В Северо-Осетии из-за лавины перекрыта Транскавказская автомагистраль. Когда будет возобновлено движение, пока неизвестно.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Третьяковской галерее открылась масштабная выставка «Обитаемые острова». На ней представлены работы 15 современных российских художников. Все картины и скульптуры созданы в конце 20-го, начале 21-го веков. Выставка посвящена 150-летию Третьяковки. На ней побывала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
«Обитаемые острова» экспонируются в самом большом выставочном пространстве Третьяковской галереи в здании на Крымском валу. Под этот проект отвели целый этаж, чтобы можно было во всей полноте представить творчество художников, чье становление пришлось на 80-е годы, а расцвет на рубеж двух веков, то есть творчество нынешних 50-летних. Люди одного поколения, они хорошо знают и ценят друг друга, но не принадлежат к какой-то группе, единому направлению или течению. Каждый, по словам одного из участников выставки Ивана Лубинникова, как остров, но остров обитаемый, где сложился собственный мир. У Николая Ватагина остров населен простодушными существами, живущими в ярком праздничном окружении. Немного напоминает лубок, если это картина, и раскрашенную детскую игрушку, если это деревянная скульптура. Но только немного. Николай Ватагин поясняет.
Это не примитивное искусство, это искусство русской иконописи плюс авангард человека 19-го, еще плюс немецкое искусство 30-х годов.
А в чем здесь иконописный мотив?
Если вы как бы знаете иконы, вот, например, там вот, иконные горки, в общем, это то, откуда, вот я считаю, вышел Малевич, например. Три там, вот даже сам дух такой, преемственность поколений.
Как бы ни были свежие и неожиданно представленные на выставке работы, каждый из участников считает, он отталкивается от того, что уже было кем-то когда-то создано. Только цитирование это неявное. Так вещи Дмитрия Крымова отсылают зрителя к театральным декорациям. И это не случайно. В прошлом Крымов сценограф. На старинных помутневших зеркалах он изобразил своих знаменитых родителей, режиссера Анатолия Фроса и театроведа Наталью Крымову.
Когда я не знал, что делать дальше, что-то щелкнуло, что можно так сделать папу, например, моего, или маму. Ну вот сделал всех ушедших от меня родных моих людей. Это же можно, наверное, всему найти, всем даже самым деликатным и таким трепетным чувством найти, в общем, если напрячься, достойное выражение. Смерти, например.
Чего не встретишь на выставке, так это инсталляции, перформансов и видеоарта. Здесь убеждаешься, расхожее высказывание о том, что в современном искусстве картина умерла, неверно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В нашей традиционной научной панораме сегодня речь пойдет о расшифровке ДНК мамонта, месте происхождения вируса птичьего гриппа и многом другом. Как всегда, слово Александру Сергееву.
Группа российских ученых сообщила о выдающемся достижении – полной расшифровке митохондриальной ДНК мамонта, который обитал на Земле более 30 тысяч лет назад. Группа под руководством профессора Евгения Рогаева использовала ткани мамонта, найденные в 1986 году на Чукотке. Образцы настолько хорошо сохранились в вечной мерзлоте, что в клетках различимы ядра, а в них молекулы ДНК. Это первый случай обнаружения ядерной ДНК у столь древнего животного. Расшифрованная митохондриальная ДНК мамонта состоит из 17 тысяч нуклеотидов. На сегодня это рекордный результат. Ранее немецкие ученые смогли восстановить фрагмент митохондриальной ДНК мамонта из 5 тысяч нуклеотидов. Местом происхождения вируса птичьего гриппа H5N1 является юго-восточный Китай. К такому выводу пришли эпидемиологи из университета китайского города Шаньтоу совместно с коллегами из Гонконга. Исследователи проанализировали 13 тысяч образцов, взятых у перелетных птиц, и 50 тысяч образцов птицы, продаваемой на рынке. Вирус H5N1 был найден у 2% внешне здоровых домашних уток и гусей, а также у значительно меньшего числа кур. Исследователи считают, что перемещение инфицированной птицы – это основной путь распространения заболевания. Тем не менее, вирус был найден и у отдельных перелетных птиц. Образцы собирались в течение 1,5 лет. Однако в середине прошлого года китайское правительство, которое не признает Китай эпицентром заболевания, запретило брать пробы независимым исследователям. Европейское космическое агентство объявило о том, что миссия исследовательского зонда SMART-1, который находится сейчас на орбите искусственного спутника Луны, полностью выполнена. На аппарате отрабатывалась технология ионных двигателей, а также велась съемка поверхности Луны с низкой орбиты. В августе зонд должен упасть на лунную поверхность. Столкновение можно будет наблюдать с Земли в телескоп. Огромный район абсолютно нетронутых джунглей в западной части острова Новая Гвинея обнаружила экспедиция, организованная Соединенными Штатами, Индонезией и Австралией. На территории площадью более 3000 квадратных километров уже обнаружен ряд новых видов животных и растений. В частности, найден рекордного размера рододендрон с цветками диаметром 15 сантиметров. А также впервые за 60 лет на острове обнаружен новый вид птиц. Открыто также 20 новых видов лягушек и 4 вида бабочек. Участники экспедиции утверждают, что местные животные не встречались с человеком и не боятся его.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Подмосковья. Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Общей для всех подмосковных изданий новостью первой недели февраля стало появление телевизионного канала «Подмосковные вечера». Областное правительство заключило договор с телекомпанией 7ТВ. Это дециметровый канал. Эфир получает спутник и ретранслируется 49 городскими районными телекомпаниями Подмосковья в рамках выполнения государственного заказа. «Подмосковные вечера» — это ежедневная полуторачасовая программа. Газеты пишут, что Московская область — единственная в России, не имеющая собственного телевидения. Лондоне. Газета «Город надежды» утверждает, что бюджет родители поровну разделили финансовое бремя содержания школ, но не дает однозначного ответа на вопрос, справляется ли власть с задачей сохранения бесплатного образования в Подмосковье. Областные власти выделяют на образование 1 миллиард долларов в год. Примерно столько же доплачивают родители. В этом году на образование из бюджета будет потрачено на 40% больше, чем в прошлом. В сравнении с другими российскими регионами это завидные показатели не только по общей сумме, но и по доле в бюджете. А вот в пересчете на конкретного учащегося ситуация в Подмосковье представляется менее оптимистичной. По грубой оценке, один ученик обходится областным властям и муниципалитетам примерно в $100 в год. Глупо ожидать, что за эти деньги качество образования в ближайшее время существенно повысится. Между тем, практически во всем Подмосковье очень остро ощущается потребность в новых учебных местах. В Подмосковье строят мало школ, это признают и областные власти, которые пытаются переложить ответственность за решение этой проблемы на застройщиков жилья, а те, в свою очередь, всеми доступными средствами стараются избежать бесперспективных инвестиций, пишет газета «Город надежды». Домодедовская «Домашняя газета» в статье «Нерентабельные дети» рассказывает о том, что в бывшем здании детской молочной кухни теперь будет располагаться наркодиспансер, а детскую кухню, единственную на весь район, закрыли. Нерентабельным оказалось содержание этой самой кухни, которая снабжала продуктами не только детей до 2-летнего возраста, но и все городские детские сады, где в меню в обязательном порядке значатся кисломолочные продукты, сообщает «Домашняя газета» из Домодедово. Серпуховская газета «Миг» рассказала о появлении гигантского ледяного сталагмита в поселке Васильевское высотой с 5-этажный дом. Главной достопримечательностью этого подмосковного села в 90 километрах от Москвы стала обросшая льдом водонапорная башня. На эту ледяную скульптуру обязательно обращают внимание все автомобилисты, проезжающие через село по Симферопольскому шоссе. Местные власти уверены, что обрушение замерзшему гидросооружению не грозит. А поселковый глава объясняет, что текущая через край накопительной емкости вода не артезианская, а ключевая. Обледенение связано с тем, что в настоящее время стоящий на башне насос работает в режиме закачки воды. Его установка может привести к замораживанию всей системы водоснабжения, питающей частные дома в селе, а также автозаправочную станцию и магазин. Так ежедневно и прирастает льдом водонапорная башня села Васильевского. О таянии этого искусственного ледяного гиганта газета «Миг», очевидно, тоже расскажет, когда потеплеет.
Обзор прессы в Московской области подготовила Вера Володина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Во Франции опубликован историко-литературный путеводитель «Париж» Марселя Пруста. С книгой в руках по памятным местам города отправился на прогулку наш корреспондент Дмитрий Савицкий.
«23 декабря 1912 года La Nouvelle Revue Française известила малоизвестного прозаика и эссеиста Марселя Пруста о том, что не заинтересована в издании его романа «По направлению к Свану». Отказал Прусту никто иной, как сам Андре Жид, сооснователь вместе с Гастоном Галимаром и Жаном Шлюмбержером в 1908 году издательства НРФ, превратившегося через 11 лет в Галимар. Еще два издательства дали отворот-поворот Прусту, так что он выпустил первый том «Du côté de chez Swann» на свои деньги, благо они были. Роман был опубликован в ноябре 1913 года и особого внимания не привлек. Анри де Ренье назвал текст «воспоминаниями». Литераторы с ним согласились и на этом успокоились. Второй том цикла «В поисках утраченного времени» «Под сенью девушек в цвету» принес автору Гонкуровскую премию. С этого момента Марсель Пруст стал центральной фигурой современной французской литературы, и нынче написанное о нем по объему превышает десятитомник «В поисках утраченного времени». Одной из последних работ в этой «Прустиниане» стала только что вышедшая в издательстве «Париграм» книга Анри Рагзимова «Найденный Париж» Марселя Пруста.
Париж Марселя Пруста – это почти без исключений Париж правобережный, западных районов. Лишь иногда случайно возникает левый берег. Марсель Пруст родился, жил и умер в красивейших и самых шикарных кварталах города. Именно этим кварталом и суждено было стать декором его произведений. Но Париж-Пруста — это не калька, а прежде всего слияние множества любимых им мест. Это раздвижной город, город золотого треугольника, от Мадлен к Святому Августину и далее к Авр-Комартан. В периметре этого парижского треугольника и сосредоточены все декорации и все пружины механизмов мира Марселя Пруста.
Сильвия Андру, Франс-Культюр. Два слова о золотом треугольнике. Это восьмой округ столицы, как уже сказано, правый берег, по сути дела, новый Париж барона Османа, обрамляющий драгоценные камни прошлого. Южная острия треугольника начинается чуть выше площади Согласия у церкви Марии Магдалины, Мадлен по-французски, построенной в стиле греческого храма. 52 коринфские колонны высотой в 19,5 метров. Западная вершина треугольника – церковь Святого Августина, середина XIX века, чистая эклектика от элементов неовизантийских до готики. И, наконец, восточный угол – это район оперы, дворец Гарнье, выход на большие бульвары.
Подробнее рассказ о прустовском Париже слушайте в очередном выпуске Европейского часа «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень», и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли 12 человек. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста в связи с публикацией в европейских средствах массовой информации карикатур на пророка Мухаммеда. На фермах Китая зарегистрирована новая вспышка птичьего гриппа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Кроме того, закон устанавливает, что оплата местных телефонных звонков производится по выбору абонента, с применением абонентской или повременной системы. Предполагается, что новое правило вступит в действие с 1 июля 2006 года. Российский банк развития с уставным капиталом 2,5 миллиарда долларов, как ожидается, будет создан до конца текущего года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, в качестве основного варианта рассматривается объединение Внешэкономбанка, нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Герман Греф также сказал, что в состав новой финансовой структуры могут войти другие государственные банки, за исключением Внешторбанка. «Газпромбанк» расширяет в Москве перечень площадок, где частные лица смогут купить или продать акции концерна «Газпром». Ранее это можно было сделать только в столичном филиале «Газпромбанка», а также в его дополнительном офисе на Шаболовке. Теперь, как сообщили представители банка, такие операции будут проводиться в дополнительных офисах «Новоарбатский», «Новосвободский» и «Останкино». Котировки для совершения сделок банк планирует устанавливать на уровне, максимально приближенном к среднеизвешенным котировкам, полученным по итогам торгов на Московской межбанковской валютной бирже в предыдущий рабочий день. Российская телефонная компания Comstar, входящая в группу «Система», разместила на лондонской фондовой бирже 35% своих акций. Вырученная сумма 1 миллиард 60 миллионов долларов делает первичное размещение акций Comstar вторым по объемам среди всех проведенных ранее российскими компаниями на лондонской бирже. Самым крупным до сих пор является размещение здесь год назад акций самой группы «Система» на 1 миллиард 560 миллионов долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует в 2006 году организовать скоростное пассажирское движение по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки, сообщили представители компании со ссылкой на президента РЖД Владимира Якунина. По планам на этом маршруте будут использоваться поезда французской компании «Альстом». скорость их движения составит до 160 км в час, что позволит сократить время в пути более чем в два раза, примерно до 2 часов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свобода в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Итак, о чем сегодня пойдет речь?
Добрый день. Через несколько дней все внимание, как любители спорта, так и нашей спортивной редакции, будет приковано к зимней Олимпиаде в Турине. Ну а пока в оставшееся до этого события время мы подведем некоторые итоги в тех видах спорта, которые на 2 недели отойдут на второй план. Вчера состоялись ответные матчи 1/8 финала розыгрыша баскетбольного кубка УЛЕП, в которых принимали участие две российские команды, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Ощутимую утрату понес вчера российский баскетбол на европейской арене. Из розыгрыша кубка УЛЕП вылетел казанский «Уникс». Не помогло команде Станислава Ерёмина даже недавнее приобретение. Центровой, начинавший этот сезон в клубе НБА «Вашингтон Визардс» Самаки Уокер. За 6 минут игрового времени 30-летний американец отметился 4 очками и 3 подборами. На большее этот игрок пока еще не способен. Слишком мало времени он провел в своем новом клубе. В 1/8 финала «Уникс» уступил итальянскому «Виртусу». Команда, возглавляемая именитым сербским специалистом Святославом Пешичем и ведомая легендой европейского баскетбола Дэном Бодирогой, дважды обыграла чемпиона Евролиги ФИБА 2004 года. При этом оба раза «Униксу» для победы не хватило совсем немного. В первом матче россияне уступили 5 очков, а во втором – 4. 70-74. Соперник «Виртуса» по 1/4 определится сегодня в матче между иерусалимским «Хапоэлем» и бельгийским «Бри». В первой встрече израильский клуб уступил 1 очко. «Виртус» – единственный клуб, не обретший вчера соперника по четвертьфиналу. Другие пары уже известны, и в первую очередь тут стоит отметить выход в следующую стадию турнира московского «Динамо». Команда Душана Ивковича встречалась с хозяевами будущего финала 4 Кубка УЛЕП «Шарли Руа». В первом матче россияне в гостях выиграли с разницей в 14 очков. Так что бельгийцам, дабы все-таки попытаться пробиться в финал, чтобы сыграть в нем перед своими болельщиками, в ответном матче необходимо было выигрывать как минимум с преимуществом в 15 очков. Были ли шансы у бельгийцев? Пожалуй, да. Ведь, несмотря на очевидную разницу в классе, на руку Шарли Руа могло сыграть субботнее поражение «Динамо» в рамках розыгрыша чемпионата России от принципиального соперника ЦСКА. Впрочем, главный тренер москвичей Душан Ивкович не склонен был видеть за ним возможные психологические спады в настроении игроков.
Конечно, проиграв в субботу, мы потерпели и некое психологическое поражение. Но это вовсе не означает, что на матч Кубка УЛЕП команда могла не настроиться должным образом. Сейчас главная наша проблема – отсутствие из-за травмы Поповича. Но все же я доволен игрой. В матче с Шарли Руа моя команда проявила характер.
Что ж, увы и ах, зрелищного баскетбола болельщики вчера не увидели. Слишком бросалась в глаза разница в классе. Да и «Динамо» играла далеко не безупречно. И даже представила гостям шанс для победы. В середине третьей четверти подопечные Ивковича расслабились, потеряли не только концентрацию, но и мысль игры и позволили Шарли Руа сократить 15-очковое отставание до 3 очков. Впрочем, даже с таким подарком бельгийцы сделать ничего не смогли. «Динамо» не зря ставит перед собой задачу выхода в Евролигу УЛЕП, для чего необходимо занять первое место в кубке. Состав как игровой, так и тренерский подбирается с прицелом именно на следующий сезон. К тому же кубок остается, похоже, единственным турниром, где именитый Ивкович может взять в этом сезоне трофей. Ведь из Кубка России москвичи уже вылетели, проиграв одноклубникам из Подмосковья. А в чемпионате России пока занимают только 5-е место, что говорит о нестабильности в игре «Динамо» и силе команд первой пятерки национального первенства. «Динамо» вновь обыграла «Шарлеруа» с большим преимуществом, на сей раз в 24 очка – 87-63. Соперником «Бело-голубых» в четвертьфинале стала хорватская «Цервена Звезда», которую россияне уже дважды обыграли на стадии группового этапа. Еще одну пару четвертьфиналистов составили греческий «Арис» и французский «Асвел», а также «Гемофарм» из Сербии Черногории и «Реджо Эмилия» из Италии.
Это была Елена Приходько, а я продолжу баскетбольную тему новостями из-за океана. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня лидер Детройт потерпел 6-е поражение в сезоне, уступив Атланте 98-99. В других матчах Лос-Анджелес Клиперс одолел Нью-Йорк 85-82, Лос-Анджелес Лейкерс проиграл Далласу 87-102, Сакраменто взял верх над Мемфисом 104-96. Ну а теперь о последних событиях в других видах спорта. Во вторник на Кубке Африки по футболу определились финалисты. В главном матче будут играть сборные Кот-д'Ивуара и Египта. В полуфинале сборная Кот-д'Ивуара выиграла у Нигерии 1-0. Гол забил нападающий Челси Дидье Драгба. А египетские футболисты одолели соперников из сборной Сенегала 2-1. Финал состоится 10 февраля. В 20-м туре чемпионата Германии мюнхенская Бавария потеряла очки в гостевом матче с Гертой 0-0. Теперь главные ее преследователи Вердер и Гамбург, которые будут играть сегодня, получили возможность сократить отставание от Баварии, пока у Вердера на 9 очков меньше, а у Гамбурга на 10. В остальных матчах дортмундская Боруссия выиграла у Дуйсбурга 2-0, Майнц сыграл в ничью с Арменией 1-1, а Кайзерслаутерн с Кёльном 2-2. Первым финалистом розыгрыша Кубка французской лиги по футболу стала Ницца, обыгравшая в гостях Монако 1-0. Второй полуфинал состоится сегодня, в нем будут играть Нанси и Леман. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Торонто обыграл Атланту 4-1. У победителя одна шайба на счету Алексея Паникаровского. Два гола Максима Афиногенова помогли Баффало выиграть у Монреаля 3-2. У проигравших отличился Алексей Ковалев. Тампа уступила Нью-Джерси 4-7. Игрок Тампы Евгений Артюхин в этом матче забросил свою третью шайбу в сезоне. Флорида разгромила Вашингтон 5-0. Миннесота взяла верх над Лос-Анджелесом 5-1. Чикаго выиграл у Феникса 3-1. Колорадо у Эдмонтона 5-2. В конце этой недели пройдут матчи первого круга теннисного Кубка Дэвиса, поэтому крупные мужские турниры на этой неделе не проводятся, а вот женщины выступают в Париже и Таиланде. Во французской столице россиянка Вера Душевина в первом круге обыграла Ивону Лишак из Хорватии 7-6, 6-0. И ее следующей соперницей будет первая ракетка соревнований, француженка Амели Моресмо. Также успешно преодолели первый раунд еще две представительницы Франции, Виржини Роззано и Татьяна Головин. Другие менее представительные соревнования проходят в Таиланде. Там вчера первая сейная россиянка Вера Звонарева проиграла в первом же круге аргентинке Паули Суарес 1-6, 3-6. Анастасия Родионова также не смогла справиться с Каталиной Кастаной из Колумбии 6-3, 2-6, 2-6. И еще одна представительница России Екатерина Бучкова взяла верх над Генриеттой Надевой из Словакии 6-1, 7-5. И еще одна футбольная новость. Исполком ФИФА после расследования обстоятельств отборочного матча чемпионата мира 2006 года Турция-Швейцария, который закончился массовой дракой футболистов, тренеров и охранников стадиона, вынес решение о том, что сборная Турции проведет 6 официальных домашних матчей при пустых трибунах и на нейтральном поле. К тому же Национальная федерация футбола этой страны оштрафована на $150 000.
Наталья, ну я считаю, что это довольно жесткое такое наказание, жесткие санкции, которые вполне возможно приведут к серьезным проблемам при выходе в финальную часть чемпионата Европы для команды Турции.
Ну, Виктор, первоначально предполагалось, что Турцию вообще исключат из отборочного турнира чемпионата мира 2010 года, так что это, наверное, все-таки более мягкое наказание.
Все-таки даже и в этом виде все равно команда лишается важного преимущества, преимущества своего поля. Я напомню нашим слушателям, что играть практически все домашние матчи теперь сборной Турции придется на нейтральном поле, фактически без поддержки зрителей, так что где-то очень близко к исключению из турнира.
Да, вообще, Виктор, меня убедили, Турции будет очень тяжело на этих соревнованиях. Ну, а теперь несколько слов о спортивной программе на сегодня. В главном европейском баскетбольном турнире Евролиги УЛЕБ будут сыграны заключительные встречи группового этапа. ЦСКА встречается с Партизаном из Сербии и Черногории. Продолжится женский теннисный турнир во Франции и в Таиланде. В мужской волейбольной лиге чемпионов сегодня в 1/8 финала выступит два российских клуба. Локомотив Белогорье будет играть с немецким Фридрих с Хафеном, а московская Динамо с голландским Роттердамом.
Спасибо, Наталья. Итак, я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Наталья Флоринская. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире «Радио Свобода» программа образования. Ее, как обычно, ведет мой коллега Александр Костинский. Тема сегодняшней программы образования – единый государственный экзамен. Что ждет выпускников в этом году? И в гостях у Александра Костинского заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин и директор Федерального центра тестирования Владимир Хлебников. Итак, программа образования буквально через несколько минут после выпуска новостей. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств.
Ни Запад, ни Европа не заинтересованы в наступлении мира в Чечне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От учительского удара граблями несколько учащихся получили колотые ранения.
Мы не намерены вредить главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Благодаря операции у меня теперь такое же лицо, как у других.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.